Witaj gospodarza, was przyjeżdżać słowa. Mam nadzieję, że to chcieli już zabrać, поэтому, пожалуй, начнем. Времени у нас не так уже много, успеть надо достаточно большое количество материала. Итак, на прошлом вебинаре мы с вами говорили о общей структуре Azure, да, о том, что это такое и как это работает. Сегодня же у нас с вами тема, мы будем говорить исключительно про роли. Это отдельная сущность в облаке, которую нужно важно понимать, важно знать. Ну, собственно, начнем мы с того, что вспомним то, о чем мы говорили с вами в прошлый раз. Итак, что такое Windows Azure? Windows Azure – это облачная платформа компании Microsoft, которая предоставляет возможность пользователям, программистам строить, в общем-то, легко и быстро масштабируемые решения. Есть 4 основных паттерна для того, чтобы Windows Azure, скажем так, вернее, паттерна, под которые Windows Azure подходит лучше всего, это паттерн on and off, когда у нас сервис работает не круглосуточно, а только какое-то определенное время. Это быстрый рост, когда, ну, естественно, есть какой-то проект, да, пользователь всегда там, или разработчик мечтает о том, чтобы он быстро рос, чтобы было удобно его масштабировать и так далее. В принципе, облако в этом случае нам предоставляет практически неограниченные ресурсы. Ну и еще 2 паттерна – это непредсказуемый всплеск и предсказуемый всплеск. Соответственно, сегодня мы с вами поговорим о ролях, мы о них тоже немножко говорили в прошлый раз. Сейчас будем говорить более детально о том, что это такое. Что-то происходит, я так понимаю. Так. Ну, собственно, поехали. Итак, для начала мы рассмотрим с вами базовые концепции роли, какие они бывают, для чего они используются, как их, собственно, использовать и так далее. Ну, начнем с того, что, опять-таки, я оговорюсь, мы об этом в прошлый раз тоже говорили, сегодня напомним, есть в облаке 2 понятия – роль и инстанс. Роль – это, по сути, тип виртуальной машины, которую мы хотим развернуть. Инстанс – это экземпляр этой виртуальной машины, то есть это сама виртуальная машина. Иными словами, веб-роль у нас в проекте может быть одна, но виртуальных машинок, которые представляют эту веб-роль, может быть, в общем-то, неограниченное количество. Соответственно, когда мы создаем проект Visual Studio, мы можем добавлять туда роли, и для каждой роли мы можем прописывать количество инстансов для этой роли. Мы можем указывать размер виртуальной машинки. Помним, да, у нас бывает extra large, large, small, medium и extra small. Мы можем указывать endpoints, которые будут открыты для нашей виртуальной машинки. Мы можем указывать ресурсы локального сториджа. Если нам необходимо какое-то дисковое пространство для кэширования каких-то файлов на уровне нашей виртуальной машины. Когда мы создаем подписку в облаке, по дефолту, по умолчанию, у нас есть возможность поднять до 20 ядер на одну подписку. Для чего сделано такое ограничение? Ну, в первую очередь для того, чтобы разработчики, скажем так, не попали на деньги. То есть бывают такие случаи, когда пользователи вместо 2 ставят 20, там, то есть рука дрогнула, нолик лишний поставили, развернули и забыли. Соответственно, потом получаем счет. То есть 20 это как перестраховка для Microsoft и перестраховка, собственно, для самого программиста. Но этот лимит может быть увеличен путем обращения в саппорт Microsoft, и, соответственно, они могут вам увеличить количество инстансов для вашей подписки до необходимого, собственно, размера. Итак, бывают 3 типа роли. Первый тип – это веб-роль. Это веб-роль – это роль, в которой по умолчанию включен EIS, открыт 80-й порт. То есть это роль, целью которой является поднятие веб-сайтов, веб-сервисов и так далее. Worker роль – это роль, у которой есть EIS, но эта служба выключена, у него по дефолту закрыты все порты, и, соответственно, ее основная задача – это выполнять какие-то сложные процессы, да, которые не хотелось бы выполнять в рамках веб-роли. И последний тип – это VM-роль. Это роль, которая подразумевает настройку и конфигурирование операционной системы пользователя. То есть, если вас не устраивает то, что дает Windows Azure из коробки, вы можете использовать VM-роль для того, чтобы создать свой образ операционной системы, соответственно, его пропачить, туда залить все, что вам необходимо, и уже этот образ развернуть в область. Что касается администрирования. Администрирование в WebWorker роли по-хорошему вообще не нужно. То есть, в принципе, все администрирование лежит на стороне Microsoft, на стороне облака. То есть, программист со своей стороны, его задача просто написать код, в архитектуру приложения, собственно, заложить возможность масштабирования этих облаков. Но при необходимости, в общем-то, WebWorker роль можно администрировать. Для этого есть инструментарий, для этого есть Virtual Network, для этого есть Remote Desktop. То есть, в принципе, можно ходить на эти машинки и делать с ними, в общем-то, все, что вы хотите. Ну и что касается отдельно VM-роли, VM-роль подразумевает обязательное администрирование пользователем. Потому что пользователь, собственно, создал эту операционную систему, не создал, а кастомизировал. Вот, соответственно, ему за нее и отвечать. Что касается сравнения WebWorker-роли и VM-роли, в случае с WebWorker роли операционная система предоставляется компанией Microsoft. Опять-таки на прошлом вебинаре мы говорили о том, что она из себя представляет. Это некая обрезанная версия Windows сервера 2008. Есть возможность, кстати, выбора Service Pack 2 или R2. Почему обрезанная? Там просто убиты или потушены все службы, которые, в общем-то, не нужны в области лишние. Соответственно, у пользователя администрировать ее не нужно. .NET код работает под partial trust, да, то есть не full trust. Ну и, соответственно, что касается VM-роли, в случае с VM-роли операционная система полностью заливается пользователем, соответственно, патчится она тоже пользователем. Но при этом у пользователя есть больше управления над работой виртуальной машинки, нежели в случае с WebWorker-роли. То есть, по сути, с VM-ролью мы сами себе хозяева, мы можем каким угодно образом наконфигурировать нашу операционную систему, возможно, установить туда какие-то базы и так далее. Собственно, сердцем самого облака является публичный контроллер. Публичный контроллер – это сервис в облаке, который следит за всем и вся. Он следит за добавлением новых компьютмощностей в облако, когда приезжают новые сервера. Вот, соответственно, их втыкают в сеть, и после этого публичный контроллер уже разливает между ними виртуализацию, ставит операционную систему и так далее. Фабричный контроллер же отвечает за разворачивание вашего сервиса, за разворачивание виртуальных машинок, за настройку балансера и так далее. Он же следит и за сторонним, за хранилищем. Соответственно, он также отвечает за восстановление ваших виртуальных машин в случае падения по тем или иным причинам. Ну, причины могут быть разные, от банальной ошибки в коде и заканчивая тем, что выгорела стойка в дата-центре и так далее. Ну, все бывает, поэтому... Фабричный контроллер автоматически обнаруживает, что виртуальная машинка упала и от нее ничего не слышно. И, соответственно, после этого он поднимает ее на какой-то стойке, которая свободна. Ну, собственно, пару слов о том, как он это делает. Идея состоит в общем. Когда вы разворачиваете ваш сервис, на каждой виртуальной машинке устанавливается служба, так называемый фабричный контроллер, фабрик-контроллер-агент. Этот фабрик-контроллер-агент постоянно отправляет arbitrary файл. То есть, по сути, нотификация о том, что с виртуальной машинкой, в общем-то, все в порядке и что она жива. Как только эти файлики перестают ходить, да, биты, фабричный контроллер понимает, что с виртуальной машинкой что-то произошло, с ней нет связи, он пытается ее убить и параллельно поднимает, пробует поднять ее в каком-то другом месте. Поэтому очень важно, если вы будете ходить ремоут-десктопом на вашей виртуальной машинке, не убивать эту службу из процессов. Иначе это через некоторое время приведет к падению вашей виртуальной машины. Что касается изоляции в облаке. Ну, первое, что хотелось бы сказать, это то, что изоляция Windows Azure, вернее, не изоляция, а безопасность виртуальной машинки вашей, она не наследуется от безопасности самого Windows, который стоит на этой виртуальной машинке. Виртуальные машинки пользователя, в общем-то, представляют из себя обычные VHD-диски, да, то есть это стандартная, в общем-то, фича Hyper-V. Соответственно, есть некая рутовая операционная система, под которой запущены все ваши VHD-диски, все ваши виртуальные машинки. Соответственно, Hypervisor и рутовая операционная система отвечают за защиту ваших виртуальных машинок. То есть она следит за трафиком, она смотрит, чтобы не было атак и так далее. Второй очень важный момент – это то, что, опять-таки, это, скажем так, это возможность Hyper-V делать выделенные ядра для ваших виртуальных машинок. То есть, если вы разворачиваете виртуальные машинки, начиная от small instance до extra large, под них выделяются именно физически выделенные ядра. Это значит, что никакой другой процесс, никакое другое приложение по соседству, которое с вами работает, оно не будет использовать ваш диск для выполнения своих каких-то процессов. Что касается защиты сервиса, во-первых, хотелось бы сказать, что Windows Azure, доступ к Windows Azure подпискам осуществляется путем подписом Live ID. Соответственно, мы на Live ID заводим наш облачный аккаунт и под этим же Live ID через менеджмент-портал им управляем. Соответственно, что касается хостед сервисов и аккаунтов хранилища, они тоже управляются подписом Live ID. Но также есть Service Management API, REST Management API, которые позволяют вам управлять этими сущностями из кода программы. Соответственно, что касается управления сервиса, для того, чтобы управлять, вам необходимо иметь сертификат, который залит в облако. Что касается работы со Storage, Storage защищены ключами, которые опять-таки генерируются на портале, на менеджмент-портале Windows Azure. Важный момент про фабричный контроллер. Фабричный контроллер – это отдельная служба в облаке, которая, в общем-то, никак не принадлежит к виртуальным машинкам в клауде. То есть она существует на специально выделенных серверах, стойках и следит за всем и вся. Коммуникация между фабричным контроллером и вашими инстансами осуществляется по зашифрованному SSL-каналу. Итак, давайте более детально посмотрим на роли. Ну и первое это веб-роль. Веб-роль это ease-based control, да, то есть которая включена ease. Она по умолчанию поддерживает протокол HTTPS-HTTPS, также поддерживает сертификаты. Автоматически над вашими инстансами работает балансер, то есть об этом облако уже позаботилось. Ну и, собственно, основное ее предназначение это работа именно ASP.NET сайтов. Ну, на самом деле, в общем-то, ограничений нету. В целом, на веб-ролях можно поднимать и PHP-шные сайты, и, в общем-то, любые другие, которые поднимаются на Windows сервер. Важно понимать, что ease-роль, да, веб-роль, это не просто ease-роль, это full ease-роль. Что это значит? Это означает, что вы можете в рамках одной виртуальной машинки хостить сразу несколько ваших сайтов. Это тоже стандартная, скажем так, фича ease-а. Иными словами, если у нас есть, вот, например, какая-то компания, да, у которой есть там десяток корпоративных сайтов, это не значит, что при переходе на облачную инфраструктуру вам нужно все 10 сайтов развернуть на отдельных виртуальных машинках как отдельные сервисы. Нет, на самом деле их можно разворачивать в рамках двух виртуальных машинок, одной-двух, вот, и, соответственно, на каждой виртуальной машинке будут хоститься все эти сайты. Со стороны ИСа это выглядит примерно следующим образом. Он по URL запросу определяет, куда вы хотите попасть, и согласно своим маскам, своим настройкам, он, собственно, берет бинари для исполнения вашего запроса из той или иной директории у себя. Давайте теперь посмотрим на сценарий разработки под Windows Azure. Итак, все начинается с локального девелопмента. Опять-таки говорили мы на прошлом вебинаре, не обязательно сразу же для того, чтобы разрабатывать под облако, идти в маркет, да, вернее, на сайт Microsoft, и там регистрировать аккаунт, вводить номер кредитки и так далее. Development мы можем начать локально при помощи бесплатных инструментов. Это Visual Studio, например, Express, она бесплатная. И также Windows Azure SDK, тоже бесплатный. Кстати, совсем недавно вышла версия 1.7. И работает уже под Windows 8 на Visual Studio 2012. Собственно, начинается у нас с локального девелопмента. После того, как мы довели наш проект до какой-то точки, мы делаем так называемый First Time Publish. То есть это полная публикация проекта, когда мы создаем виртуальные машинки, заливаем туда операционную систему, это все облако делает. Вот, соответственно, облако же берет ваши бинари, ложит в директории ИСа, настраивает балансер и так далее. После того, как мы сделали паблиш, мы можем обнаружить какие-то ошибки или хотим сделать какие-то доработки. Для того, чтобы это делать быстро, не ждать 10 минут, мы можем использовать веб-деплой. Веб-деплой это тоже, в общем-то, стандартный механизм публикации SPDNet сайтов, да, когда вы непосредственно на сервер выкладываете новые бинари вашего проекта. Соответственно, после того, как проект доведен уже, тестирован, да, то есть вы готовы его уже к финальному релизу, нам нужно сделать финальный деплой, опять-таки, который полностью для начала убьет все, что у вас было, а потом пересоздаст виртуальные машинки, зальет туда ваши бинари, поднимет сайт онлайн и так далее. Очень часто люди задают вопрос, а зачем вообще делать вот этот последний деплой? Мы ведь там при веб-деплое можем паблишить наш проект без проблем. Зачем еще потом делать какой-то финальный паблиш? Идея состоит в общем. Когда вы делаете полный паблиш, бинари вашего проекта, они сохраняются где-то в закромах у публичного контроллера. Когда какая-то из ваших виртуальных машинок умирает по какой-то причине, и публичный контроллер принимает ее в новом месте, он берет вот те самые бинари, о которых он знает, которые он помнит. Когда вы делаете веб-деплой, по сути, вы просто делаете прямое соединение с сервером и ему по какому-то порту передаете новые бинари вашего проекта. Об этом публичный контроллер ничего не знает. Поэтому, если вы не сделаете финальный паблиш, когда упадет какая-то виртуальная машинка, на ней зальются старые бинари, которые, собственно, были залиты при first time publish. Поэтому это очень важно. То, чтобы делать обязательно финальный деплой. Собственно, что такое worker роль? Worker роль это тип виртуальной машинки, у которой по дефолту закрыты все входящие порты, у которой, в общем-то, есть, и если его можно поднять, но по умолчанию напущен. Основное предназначение worker роли это выполнять какие-то сложные, тяжелые операции, которые мы не можем с точки зрения архитектуры да, сделать на нашей веб-роли. Это может быть конвертирование видео. Конвертирование видео, как правило, занимает 100% загрузки системы. Вот. И если при этом у нас еще будет работать ИИС и будет пытаться принимать какие-то входящие запросы, они будут, мягко говоря, работать еще нет. Поэтому тяжелые операции очень хорошо выносить в Worker. У Worker роли, в общем-то, как и у Web роли, есть своя программная модель. Когда вы создаете ASP.NET сайт, или она же Web роль, или Worker роль, который представлен в виде просто обычной службы, по сути. Соответственно, создается некий файлик webroll.cs либо workerroll.cs. У этого файлика есть класс, который наследован класса roll-entry-point, который реализует три метода. Метод onStart. Это тогда, когда ваша роль, ваша виртуальная машинка, вернее, стартует. В методе onStart мы можем прописать инициализацию каких-то переменных. Также мы можем посоздавать какие-то айтемы в сторидже, можем закешировать какие-то айтемы из сторидже и так далее. Собственно, метод run это основной метод. В случае с веб-роли он не используется, потому что там дальше уже начинает работать ИИС. В случае с worker-роли в методе run работает бесконечный цикл, который что-то делает. Либо форк какой-то слушает, либо очередь какую-то просматривает и так далее. Соответственно, метод onStop вызывается в момент, когда ваша машинка, собственно, останавливается, падает. Что мы можем в этом методе сделать? Например, сбросить какие-то логи диагностики, да, чтобы посмотреть вообще, из-за чего наша виртуальная машинка упала. Можем перебросить данные из локального кэша в storage для того, чтобы они сохранились. Ну, в общем-то, все что угодно, но очень важно то, что метод onStop выполняется в 30 секунд. То есть вам необходимо это учитывать при проектировании. То есть возможно выбрасывать не все логи, а критичные, и не все данные критичны. Есть три основных паттерна работы в worker роли. Первый паттерн – это queue polling worker. Это когда у нас есть, например, Windows Azure Storage Queue или Service Bus Queue. И, соответственно, worker постоянно эти очереди слушает, смотрит на наличие новых сообщений. Если сообщение появляется, он его берет и обрабатывает. Второй паттерн – это слушать какой-то порт, повесить TCP-листенер и еще какой-нибудь сервис, да, и, соответственно, принимать входящие запросы по этому порту. Ну и третий паттерн – это запуск внешних процессов. То есть, если у нас уже есть какой-то экзешничек, который, в общем-то, и так неплохо работает, и переписывать его под worker по вашим соображениям не надо, вот, его можно просто отключить в ваш проект и в методе run сделать process start, соответственно, вашего экзешничка, и он будет работать. Что касается VM-роли. VM-роль – это роль, которая подразумевает настройку операционной системы, собственно, самим пользователем. На текущий момент, в случае с VM-ролью, есть возможность использовать Windows Server 2008 R2. Вот, соответственно, для того, чтобы ну, его можно будет залить, да, кастомизировать и, собственно, отправить в облако. У пользователя есть возможность ребута, то есть перезагрузки, есть возможность пересоздания машинки и есть возможность, соответственно, ходить с ней по remote desktop. Жизненный цикл VM-роли. Ну, для начала необходимо создать весь диск, его можно создать, в общем-то, где Hyper-V, либо же в Windows 7 его тоже можно создать. Далее, собственно, бутнуть этот диск, залить на него операционную систему, соответственно, кастомизировать ее, сохранить этот весь диск кастомизированный и залить в Blob Storage. После этого через менеджмент портал необходимо указать путь к глобу, в котором лежит ваш образ, указать необходимое количество виртуальных машин, на котором нужно развернуть. И после этого, собственно, ваш VHD образ будет развернут в, соответственно, области. Если вы спросите, почему в случае с VM-ролью можно работать только с Windows сервером 2008 R2, ведь по сути на VHD диск можно и Windows залить, и ну, все что угодно. На самом деле, когда вы разворачиваете VM-роль, помимо того, что идет автоматическое лицензирование операционной системы, также идет установка того же фабрик-контроллера агента, идет установка сервисов диагностики и так далее. И на текущий момент они совместимы только с Windows Server 2008 R2. Соответственно, основные вопросы, которые пользователи задают при работе с VM-ролью, это как она будет чаржиться, собственно, сколько мы денег за нее будем платить. На самом деле, в общем-то, те же деньги, что и веб-воркер роль. Это зависит от того, какой размер виртуальной машинки вы подняли, large, extra large, small, extra small и так далее. Вот. Ну и, соответственно, сколько вы их подняли. То есть разница между веб-воркер и VM-ролями по ценам нет. И второе, это как она лицензируется. В принципе, если стоит в лучшем, вы можете собирать операционную систему, используя реальную версию Windows Server. После того, как вы опубликуете ее в облако, она автоматически активируется. Это значит, что стоимость лицензии на Windows Server автоматически входит в стоимость ваших виртуальных машин. Ну, собственно, теперь поговорим о том, сколько это стоит, что почем. Значит, инстансы у нас бывают от extra small до extra large. Extra small инстанс имеет shared процессор, расшаренный, то есть не выделенное ядро, а именно расшаренное. Соответственно, скорость это 1,0 ГГц, 768 МБ оперативной памяти, ну и стоит это удовольствие 2 цента в час. В месяц это получается, ну вернее не в месяц, а за 30 дней это $14.5. Начиная от small инстансов, у нас идут уже именно выделенные ядра. Соответственно, у small инстанса выделенное ядро 1,6 ГГц, ровно в два раза больше оперативной памяти, нежели у extra small инстанса, и стоит он 12 центов в час. Ну а дальше идет по возрастающей. Все показатели увеличиваются на 2, и цена, соответственно, тоже. То есть Extra Large Instance – это 8 ядер по 1,6 ГГц, 14 ГБ оперативной памяти, и стоит это 96 центов в час. На самом деле, что касается скорости процессора, гармонической процессора, здесь указана минимальная гарантированная частота, которую вы получите в облаке. На самом деле, зачастую, когда вы создаете виртуальные машинки, мы, кстати, на это сегодня посмотрим, там идет процессор 2,1 ГГц, но это абсолютно не значит, что нужно что-то переплачивать. Собственно, давайте теперь посмотрим на модель работы Windows Edge. Итак, у нас есть наш сервис, который существует на одной или нескольких виртуальных машинках. У нас есть какие-то хранилища данных, это могут быть базы данных и так далее. Соответственно, у хранилища данных и у ваших виртуальных машинок есть свой load balancer, они друг от друга не зависят, вот, и работают они, как бы, не зная друг о друге. Соответственно, когда к нам приходит входящий запрос по нашему URL, он попадает в первую очередь на load balancer. Load balancer уже по своим алгоритмам перенаправляет этот запрос на ту виртуальную машинку, которая на текущий момент меньше всего занята. Соответственно, что касается деплоймента публикации вашего сервиса. Когда вы в Visual Studio создаете deployment package, создается два файлика. Service package и service configuration, если я не ошибаюсь. Один из них это просто архив с вашими бинарями вашего проекта, второй это XML config, он нужен для публичного контроллера. Через менеджмент портал, либо через Visual Studio вы отлоудите эти оба файла в облако. Соответственно, наши бинари разливаются на необходимом количестве виртуальных машинок. Также присваивается DNS из диапазона клауда pp.net. Вот. На каждую виртуальную машинку ложится конфиг ваш, вот этот XML, собственно, который можно изменять на портале. Мы об этом тоже сегодня поговорим, посмотрим. Что касается скейлинга сервиса, опять-таки есть два пути скейлинга вашего сервиса. Первый – это непосредственно через веб-портал. То есть мы можем поменять конфиг существующий, указать новое количество виртуальных машин, вот, и, соответственно, фабричный контроллер развернет столько, сколько не хватает. Либо, наоборот, уменьшить количество этих виртуальных машин. Такая же возможность есть через REST Management API, то есть увеличивать, уменьшать количество виртуальных машин можно, в общем-то, и программой. Через REST Management API. Ну и что касается мониторинга и восстановления, на самом деле это вот тот момент, в котором мы как разработчики, в общем-то, особо и не участвуем. Да, то есть наша задача опубликовать проект и быть, в общем-то, спокойным за то, что он работает и ничего с ним не случится. Но на самом деле в закромах облака может что-то произойти, и на случай, если какая-то виртуальная машинка по какой-то причине упадет, об этом сразу же узнает публичный контроллер и развернет ее в каком-то другом месте. Обычно этот процесс занимает примерно 20 минут, но по идее Microsoft гарантирует 60 минут на восстановление. Опять-таки помним SLA 99.95% для наших компетентов в год. Вот, то есть это то, что нам дает и гарантирует Microsoft. Если нет, Microsoft возвращает деньги. Что касается локального эмулятора. Локальный эмулятор поставляется вместе с Windows Azure SDK, и он на 90% соответствует реальной фабрике. Соответственно, что касается эмулирования сториджа, он эмулируется на локальном инстансе SQL сервера. То есть по дефолту по студии у нас устанавливается SQL сервер Express Edition, и на нем уже автоматически разворачивается сторож эмулятор. Ну, вернее, эмулятор разворачивается как сервис, а, собственно, сами данные хранятся в этом самом SQL Server Express. Что нам дает локальный эмулятор? Локальный эмулятор нам дает возможность, в общем-то, привычного дебагинга нашего приложения. То есть в облаке у нас дебагинга нету, потому что облако где-то находится далеко, никакими remote debugger пульсами мы к нему приконнектиться не можем. Поэтому, соответственно, при разработке вашего сервиса желательно использовать локальный эмулятор, по крайней мере, вы сможете адекватно посмотреть, как работает ваш код. У компьютер эмулятора есть компьютер эмулятор UI, через который мы можем видеть, грубо говоря, лог каждой из виртуальных машинок. Есть также и Storage Emulator UI. Вот. Ну, в нем как бы много полезной информации нету, там просто указаны локальные эндпоинты к тейблам, к очередям и к блокам. Вот. Ну, что по локального дебагинга уже говорил, то есть, в общем-то, так как мы это делали до этого в ASP.NET сайтах, так же это делается и в случае с Windows Azure проектами, которые работают локально. То есть мы можем там подставлять какие-то брейкпоинты, вот, продебажить наш код и посмотреть, там, что происходит. Соответственно, вот что касается облака, здесь ситуация немного печальнее, потому что мы не можем в облаке онлайн дебажить наше приложение. Для этого в Visual Studio редакции Ultimate есть такая фича, возможность, это IntelliTrace, это offline debugging. При включении IntelliTrace наши инстансы, которые работают в облаке, собирают логи, собирают информацию о выполнении вашего кода. Потом из Visual Studio вы можете инициализировать закачку этих IntelliTrace логов и, соответственно, после этого посмотреть по участкам кода, какие значения переменные принимали и, соответственно, на каких участках у вас произошел экзепшн. Ну, здесь стоит как бы оговориться, на самом деле, если вы задеплоите ваш проект в клауд, включенным IntelliTrace, а потом в коде что-то поменяете, то просто ну, собьется, скажем так, последовательность строк. Вот. IntelliTrace будет показывать немножко неправду, поэтому это очень важно. При настройке IntelliTrace можно указать максимальный размер, который он должен занимать в облаке. Вот. Соответственно, он пишет достаточно объемные массивные логи. Вот. То есть это ну, фактически каждую операцию, которую производит собственно, клауд, который производит ваш рантайм, нужно записать и сохранить. Вот. Плюс ко всему, не рекомендуется включать IntelliTrace на продуктивном каком-то сервере, ну, по крайней мере, надолго. Дело в том, что IntelliTrace тормозит работу в сервисе, ну, где-то так раз в 10. Я столкнулся с этим, когда разрабатывал свою читалку, свой проект. Вот. У меня в воркере работал конвертер книг. Когда я включил IntelliTrace, я просто удивился. У меня книги конвертировались максимум там, секунд 15. С включенным IntelliTrace одна книга минуты 4 конвертируется. То есть это достаточно долго. Вот. Поэтому как бы, IntelliTrace стоит реально включать только тогда, когда у вас есть подозрение на неработоспособность или плохую работоспособность вашего кода. Вы хотите посмотреть, как он собственно выполнялся в области. Что касается конфигурации, когда вы создаете Windows Azure проект, Solution, он выглядит вот примерно таким образом. То есть сам проект это вот на скриншоте Hello Cloud. Дальше идет папочка Roles, в которой перечислены все ваши роли. Соответственно, каждую роль можно по-своему настроить, указать на каких виртуальных машинках она будет крутиться, указать отдельно endpoint, которые будут открыты и так далее. Есть два специальных файла. Это Service Configuration и Service Definition. Service Definition содержит в себе просто набор переменных, по сути, и набор включенных, скажем так, плагинов, которые необходимы для функционирования в облаке. Ну, из плагинов можно, так сказать, на скидку, это, например, Remote Desktop. Это является плагином, который нужно включать в Service Configuration и Service Definition. Или же служба диагностики, это тоже плагин. Соответственно, что касается Service Configuration, он содержит непосредственно сами переменные и их значения. Начиная с Windows Azure SDK 1.5, уже файлы Service Configuration 2, Service Configuration Cloud и Service Configuration Local. Почему так? На самом деле это очень юзабельно. Дело в том, что, вот, к примеру, опять-таки на своем проекте я могу сказать, у меня моя worker роль при старте проверяла наличие тех или иных айтемов в сторидже или таблиц. И если их не существовало, она их создавала. Так вот, проблематика заключалась в том, что когда вы разрабатываете локально, у вас прописан локальный endpoint к вашему локальному сториджу. Перед публикацией в облако нужно было, эти настройки connect к сториджу, собственно, поменять на продуктивные, потому что в облаке никакого локального эмулятора нет. Соответственно, после того, как вы в облако опубликовали, нашли баги, опять нужно переключиться на локальный эмулятор, исправить какие-то ошибки, опять переключиться на область и так далее. То есть это было очень неудобно. Более того, если вы забыли случайно поменять endpoint к вашему, собственно, сториджу, да, и опубликовали проект Wobla с эндпоинтом к эмулятору, то проект просто не поднимался. Он мог на протяжении там суток, двух, пока вы его руками не потушите, он мог пытаться загружаться, и из этого бы ничего не получилось. Но на текущий момент таких файликов два, Service Configuration Cloud и Service Configuration Local, соответственно, когда вы запускаете ваш проект локально, в локальном эмуляторе, подтягиваются настройки из файла Service Configuration Local. Когда вы публикуете ваш проект в облако, подтягивается конфигурация и Service Configuration Cloud. То есть это дает возможность сразу настроить эндпоинты, продуктивные и локальные, вот, и, соответственно, работать, не боясь забыть там что-то где-то поменять. Что касается деплоймента в облако, прежде чем начать деплоймент, вам необходимо завести Azure аккаунт. Соответственно, после того, как вы это сделаете, есть несколько вариантов публикации. Первый – это, собственно, сделать Publishing Package в Visual Studio и, соответственно, получить два файлика. Файлик с бинарями и файлик с XML-конфигом. И уже руками непосредственно в менеджмент-портале указать им путь и загрузить их. Второй вариант – можно настроить публикацию в Visual Studio. Вот, и публиковать ваше приложение прямо из Visual Studio без менеджмент портала. Обычно публикация занимает около 20 минут. Microsoft гарантирует, если нет ошибок опять-таки в коде, до 60 минут разворачивания вашего сервиса. Ну и также есть возможность использовать WebDeploy. Но очень важный момент это то, что WebDeploy можно использовать только тогда, когда у вас развернута только одна виртуальная машина. То есть один инстанс в вашей роли. Если у вас инстанса два и больше, WebDeploy уже работать не будет. Ну и что касается DNS. На текущий момент, когда вы создаете ваш hosted service, ваш сервис, да, вы можете указать ему DNS имя, к которому будет еще добавлен cloud.app.net, и это, собственно, будет URL для вашего сайта. Если у вас есть какой-то готовый красивый DNS, да, который вы хотите использовать, вы можете через CNAME прописать привязку этого DNS к DNS в облаке. Очень важно понимать и как бы запомнить, что нельзя привязывать ваш красивый какой-то DNS-адрес по записи, то есть по IP-шнику. Дело в том, что когда вы публикуете ваш проект, делаете полную публикацию, IP-шник может поменяться. Соответственно, если вы привязываете ваш DNS по IP к вашему облачному собственно, сервису, может быть такое, да, что при публикации поменяется IP-шник, и, соответственно, пользователи по этому DNS не смогут просто зайти на сайт. А обновление о записи обычно занимает до суток, то есть это не мгновенная процедура. То есть вы получите достаточно большое время даунтайма вашего сервиса. Ну, кстати говоря, по настройке домена я сейчас покажу. То есть, опять-таки, на примере своего проекта, вот мой домен smreader.com, это купленный домен. Он же это smreader.cloud.app.net. То есть, это один и тот же портал. Собственно, как это делается? У меня есть панель управления доменом. Вот она. Соответственно, вот мой домен smreader.com. У него есть набор MS-записей. По дефолту здесь было много A-записей, я их всех поудалял и добавил два CNAME. Первый это smreader.com, который идет на smreader.cloud.app.net. И второй вариант, если через www побьет, то, соответственно, он тоже должен попасть на smreader.cloud.app.net. То есть ничего в этом сложного нету, это можно делать, и это, в общем-то, рекомендуемый вариант для того, чтобы прописывать связку вашего красивого DNS с облачным. Так, собственно, это была наша первая тема, это базовые концепции роли. И вторая наша тема на сегодня, это Advanced Roles, мы будем более детально говорить о ролях. Ну и, собственно, не будем терять времени, начнем. Итак, ваши инстансы поднимаются на базе Windows сервера 2008 R2, либо Service Pack 2 с работающим IIS 7.0 или 7.5, опять-таки, в зависимости от версии Windows сервера. Помним о том, что это Full IIS обязательно. Версию Windows сервера мы можем выбрать, вот, соответственно, то есть под наши нужды. У нас есть административный доступ к нашим виртуальным машинкам, то есть мы можем полностью ими управлять, что хотеть, в общем-то, то и делать. Есть возможность задавать некое количество endpoint'ов, которые будут открыты на уровне вашей виртуальной машинки, вернее, на уровне вашей роли. И, соответственно, есть возможность создавать стартап-таски. Например, если нам при старте виртуальной машинки нужно запустить какой-то платничек, который проинсталирует какие-то приложения, которые нам нужны в нашей виртуальной машинке, то это можно сделать. А также есть возможность подключать плагины. Ну, плагины – это Remote Desktop, Virtual Network, диагностика и так далее. Собственно, что касается стартап-тасков. Ну, в XML-конфиге, да, Service Configuration, это выглядит вот в виде такого тега. У нас есть тег WebRoll, в котором находится описание нашей WebRoll и все ее настройки. Есть тег Startup, и в нем идет набор тегов Task. У него есть атрибуты Command Line, соответственно, мы указываем путь к нашему батничку или к экзешнику, который нужно запустить. Нам нужно указать execution context, limited или evaluated, то есть под админа или не под админа. И, соответственно, есть несколько вариантов запуска. Это simple, foreground и background. Simple – это, по сути, синхронный процесс, да, то есть мы ждем окончания, завершения исполнения нашего файла. И background и foreground – это, соответственно, когда мы не ждем исполнения нашего файла, то есть асинхронный вызов. Что касается Remote Desktop, вот очень интересный, кстати говоря, момент. Идея состоит в общем. Все запросы, которые мы делаем на наш сервис, они идут через балансер. То есть напрямую к виртуальной машинке мы реконнектиться не можем. У нас нет такой возможности. Соответственно, когда мы идем по Remote Desktop на какой-то инстанс, да, с учетом особенностей балансера, то, что он, по сути, направляет ваш запрос только ну, на те виртуальные машинки, которые меньше всего загружены на текущий момент. Вот, собственно, и возникает вопрос, каким образом мы балансеру укажем, что мы хотим попасть именно на эту виртуальную машину. Этого я хочу показать один пример RDP-шного файлика, который генерирует cloud. Сейчас, момент. Вот он. Мы откроем его в текстовом редакторе и посмотрим, что у него там. Да, вот такого вида RDP-шный файлик генерит cloud. Да, то есть он дает вам его скачать, вы его открываете и получаете Remote Connect, Remote Desktop. Соответственно, здесь идет IP либо DNS вашего сервиса. Дальше идет имя пользователя и затем идет отдельная строка Load Balancer Info, в котором передается название роли, к которой нужно присоединиться, и название ID-шник, вернее, виртуальной машинки, к которой вы хотите присоединить. То есть load balancer по вот этой вот записи, он понимает, куда нужно отправить ваш запрос, и, соответственно, открывает RDP-сессию к нужной виртуальной машинке. Немножко про конфигурацию Remote Desktop. На самом деле в тегах как бы ее никто не конфигурирует. Для этого есть удобный GUI, который позволяет это делать. Вторая возможность виртуальных машин, инстансов ваших, это локальное хранилище. Идея состоит в общем. Ваш .NET код, который работает в вашем инстансе, он работает не под правами администратора, а в неком сэндбоксе, в котором закрыты права туда, куда вам, собственно, не нужно ходить, да, для вашей же безопасности. Так вот, доступ к файловой системе сервера у вашего приложения по умолчанию нету. Ну и как бы открыть его без вмешательства ручного администратора, в общем-то, нельзя исхода. Но и все-таки у нас есть виртуальная машинка, которая примаунчена, ну вот, например, к small instance диск на 220 гигабайт. И мы хотим его использовать. Использовать для чего? Ну, банально хранить какие-то кэши, какие-то данные, дампы наших баз данных, чтобы не лазить постоянно в базу, а может что-то зафишировать и уже локально с сервера, собственно, дергать эту информацию. А для того, чтобы была возможность использовать локальное хранилище, нам необходимо отдельно создать в настройках нашей роли local storage, указать его имя и указать его размер. Размер не должен превышать размер вот этого самого диска, который прибавлен к виртуальной машинке. В зависимости от виртуальной машины он может иметь разный объем. Ну вот, например, для extra small instance это 20 гигабайт, для small instance это уже 220 гигабайт, ну и так далее. Вот. То есть, соответственно, если вы укажете объем больше, вы просто не сможете опубликовать ваш проект. После того, как вы объявили ваш локальный сторож, вы можете иметь к нему доступ как к обычной папке. Соответственно, складывать сюда файлы из кода и, в общем-то, делать все, что вы хотите. Вот так вот это выглядит в XML. Мы указываем имя нашего, собственно, локального хранилища и его размер в мегабайт. Ну, собственно, здесь показан кусочек кода, которым можно программно получить доступ к этой папке, к этому хранилищу и, соответственно, работать. То есть в качестве local resource мы получаем ссылку на директорию, с которой мы можем работать. Ссылку мы извлекаем из статического класса role environment, метод getLocalResource и указываем имя нашего сторожа, который мы создали в настройках вашей роли. Ну и, соответственно, после этого мы можем проводить обычные, привычные для нас операции, работы с файлами, с потоками и так далее. Собственно, здесь указаны пути, в котором реально хранятся ваши папки, вот эти вот сториджи. Соответственно, в случае, если мы используем локальный эмулятор, то это первая ссылка, в случае, если мы используем Cloud, то это вторая ссылка. Но на самом деле, опять-таки, нам это знать не обязательно, это просто вот такой вот вид оно имеет. Еще один очень интересный момент. Мы можем на уровне нашей виртуальной машинки указать перечень эндпоинтов, а вернее даже перечень портов, которые будут открыты для входящих запросов. Есть два типа портов, два типа эндпоинтов. Есть internal endpoint и, соответственно, input endpoint. Input endpoint – это публичный endpoint. То есть это endpoint, который открывается на уровне виртуальной машинки и открывается на балансере. То есть балансер, входящие запросы по этому endpoint нормально маршрутизирует на вашей виртуальной машинке. Internal endpoints – это порты, которые открываются только на виртуальной машинке. Балансер о них ничего не знает. Получается такая ситуация. Вы открываете internal endpoint, и между виртуальными машинками вы можете коммуницировать, там, передавать информацию и так далее, синхронизировать, все что угодно. Но балансер об этом порту ничего не знает, соответственно, он входящие запросы по этому порту пропускать не будет. Есть несколько вариантов. Мы можем endpoint указать HTTP, HTTPS, либо же HTTP. Здесь показана модель работы endpoint, да, то есть мы видим, вот от балансера идет три стрелочки. Это input endpoint, и, соответственно, уже между виртуальными машинками это internal endpoint. Так вот выглядит конфигурация endpoint, то есть это GUI, настройка нашей роли. Соответственно, есть у него вкладка endpoints, мы можем сюда подобавлять необходимое количество нам endpoint, указать их значение, значение портов, либо диапазон портов. Вот, указать тип, протокол, ну и, собственно, имя. Ну, а теперь, пожалуй, давайте приступим к практике. Если есть вопросы по материалу, который я рассказал, в общем-то, можете их задать, пока мы не приступили к практике. Вопросов пока нет. Отлично. Я вам, в общем-то, на прошлом вебинаре немножко демонстрировал менеджмент портал. Сейчас я хотел бы более глубоко погрузить вас в его работу. И давайте, собственно, начнем. Итак, менеджмент портал выглядит следующим образом. Ну, собственно, для того, чтобы туда зайти, необходимо вбить windows.azure.com, ввести свой Live ID, под которым вы регистрировали ваш облачный аккаунт, и после этого вы получите доступ к этому порталу. На текущий момент в превью-версии есть еще новый портал. Вот он выглядит следующим образом, но он пока что в превью, и здесь многого еще нет, поэтому мы будем посматривать именно старый портал. Итак, на наш Live ID может быть подвязано несколько подписок. Да, то есть вот на моем Live ID есть 4 подписки. Соответственно, 2 из них это мои подписки, 2 остальных это подписки моих партнеров. То есть это проекты, на которых я работаю. Вот. Соответственно, меня добавили просто как соадминистратора, и, соответственно, я имею к ним доступ, и могу с ними делать все, что хочу. То есть, в принципе, это очень удобный механизм, да, когда несколько человек должны работать с менеджером порталом для того, чтобы реагировать там, на какие-то ситуации, публиковать проекты и так далее. Собственно, что касается подписок. Вот это, кстати, моя считалка. Вот она. Давайте как раз на ней, собственно, и рассмотрим, как это дело выглядит. Итак, на уровне подписки мы можем создавать хостед сервисы. Что такое хостед сервисы? Физически он под собой не имеет ничего. То есть это просто некий логический контейнер, который указывает наш будущий URL для нашего проекта. Здесь же мы указываем регион, в котором мы хотим опубликовать наш проект. Ну и если у нас есть уже бинари нашего проекта, мы можем их загрузить. То есть на package location это бинар, пакет с бинарями проекта. Ну и соответственно configuration file это XML. Мы можем также указать имя деплоймента, либо можем указывать, например, do not deploy. То есть мы ничего публиковать не будем, мы создадим просто пустой hosted service. После того, как вы создадите пустой хостед сервис, он будет выглядеть вот примерно следующим образом. Да? То есть мы увидим некий контейнер MyHostedService и, соответственно, папку с сертификатами. Что это за сертификаты? Это сертификаты для Remote Desktop. После того, как вы создали хостед сервис, у вас загораются две кнопочки. New Production Deployment и New Staging Deployment. Чем они друг от друга отличаются? Production Deployment это публикация вашего проекта сразу в продуктив. То есть опубликуется, собственно, ваш проект, поднимутся виртуальные машинки, заработает балансер, и входящие реквесты вы будете принимать по тому endpoint, который вы указали при создании вашего хостед сервиса. Staging Deployment это, в общем-то, все то же самое, за исключением того, что ему пропишется некий, DNS, который будет состоять из там, какого-то gui.cloud.app.net. Сейчас, если у меня есть какой-то staging deployment, я, может, его найду, просто покажу. Ведь нет, к сожалению, нету, ну да ладно. Собственно, после того, как вы развернете ваш проект, да, то есть вот это вот уже название проекта Visual Studio. Мой проект называется Reader Service, здесь он тоже, мой deployment так и называется. У моего проекта, у моего deployment есть две роли. Это worker роль, которая здесь представлена 3 инстансами, и это web роль, которая представлена 2 инстансами. Соответственно, между ними работает storage queues, то есть web роли между worker ролями обмениваются сообщениями именно посредством message queues. Ну и давайте посмотрим, так сказать, вовнутрь этой виртуальной машинки. Это инстанс типа small, вот его размер пишется. Вот. И посмотрим, что у него внутри. Вот облако сгенерировало мне RTP-шный файл. Я его открываю. Соответственно, логин и пароль. Я указывал при публикации этого сервиса. Здесь мне просто нужно их ввести. Далее передается вот этот вот сертификат, который будет сертификатом шифрования. Тем, которым будут подписываться на запросы. Ну и, собственно, все. Вот открывается RDP Connect к моему Windows серверу. Давайте посмотрим, что у меня здесь на борту. Ну, начнем, наверное, с интернета. С канала, вернее. Ну. Вот. Заходим в управление сетями общим доступом. Что-то ему плохо, наверное, он какой-то сейчас как раз тяжелую трассу выполняет. Вот. Management for connections. Ну и посмотрим статус. Итак, мы имеем 10-гигабитный канал. Но сразу вас огорчу, это канал не в мир, это канал, по которому обменивается информация инстансы между в облачной инфраструктуре. То есть это инстанс типа small, в мир у него канал 100 мегабит. Но тем не менее, то есть это канал, по которому, собственно, вы общаетесь с вашим сториджем, с вашим, между вашими виртуальными машинками, то есть, в общем-то, достаточно нормально. Итак, что касается самой виртуальной машинки. Сама виртуальная машинка, вот здесь процессор 2.1 ГГц. То есть помните, я говорил, да, что 1.6 это минимальный объем, который гарантирует VR. Вот. То есть я поднимал свой сервис, у меня поднялось, выделилось мне ядро 2.1 ГГц. Соответственно, 1.75 ГБ оперативной памяти, ну, 64-битная операционная система. То есть, в общем-то, у нас есть RDP. А, да, кстати, можем еще немножко файловую структуру посмотреть. Как это ни странно, Windows у нас установлен на диске D. Соответственно, на диске E у нас хранятся бинари нашего проекта, а диск C используется под локальный storage. Так. Как бы теперь так выйти. Ну и, собственно, давайте попробуем что-нибудь создать, какой-то Hello World для клауда. Если у кого-то установлена Visual Studio и установлен Windows Azure SDK, можете, в общем-то, повторять за мной. Мы будем запускать сейчас проект на локальном environment, то есть на локальном эмуляторе без облака. Итак, мы запускаем Visual Studio обязательно с правами администратора. Для работы эмулятора необходимы права администратора. Запускается студия. Вот, мы создаем новый проект. Назовем его Hello Cloud. И, собственно, здесь мы уже непосредственно выбираем, какие роли мы хотим добавить в наш проект. Среди перечня у нас есть ISP.NET веб-роль, MVC3, MVC4, MVC2 веб-роль, VCF веб-роль, Silverlight Business Application, опять-таки веб-роль и Worker роль. Ну, давайте добавим обычную SPDNet веб-роль. Добавим еще Worker, чтобы посмотреть, как он выглядит. И здесь же мы можем задать какие-то имена наших ролей. И нажать на OK. Тут создается проект, добавляются референсы. Итак, что мы имеем на борту? Мы имеем наш solution, в котором есть три проекта. Первый проект — это backend, это наша worker role. У нас создался файлик worker role.cs. И, соответственно, здесь мы имеем метод run, метод onStart. Метода onStop нету, но если надо, мы можем его добавить. Вот. Соответственно, что у нас здесь происходит? В методе onStart у нас инициализируется вот этот статический класс Service Point Manager Connection Limit 12. Соответственно, в методе run мы видим, что у нас работает бесконечный цикл, в котором через каждые 10 секунд просто пишется trace. Вот. То есть на самом деле вот сюда мы пишем наш код в цикле while, да, который работает в цикле. До него можем написать какие-то инициализации. Наш бэкэнд, наша worker role, она в облаке будет запущена как служба и работать без смысла. Что касается фронтенда, мы выбрали ASP.NET Web Role. И по сути это самое, что есть обычное ASP.NET веб-сайт. Дабы в этом убедиться, мы можем класснуть по нему, нажать New in Browser. И, соответственно, увидеть привычные для любого разработчика слова. Welcome to ASP.NET. Разработка, написание кода, в общем-то, ничем не отличается от разработки под ASP.NET веб-сайт, за исключением того, что вам просто необходимо учитывать облачную, особенности облачной инфраструктуры. Из этих особенностей, ну, например, можно вспомнить о механизме сессии в ASP.NET. Да, то есть в случае с облаком, в стандартном виде, в обычном сессии мы использовать не можем. Ну, скажем так, без ничего. Не можем. Почему? Потому что пользователь авторизацию пройдет на виртуальной машинке номер 0, нажмет на кнопку, и балансер его перебросит на виртуальную машинку номер 10, которая ничего не знает о том, что пользователь авторизировался. То есть это важно учитывать. То, что нельзя на уровне виртуальной машинки хранить какие-то файлы, которые должны быть доступны всему порталу, потому что они реально будут доступны только одной виртуальной машине. Итак, собственно, как и у worker роли есть свой файлик, worker roles есть, у веб-роли тоже есть такой файлик. Здесь просто пустой метод onStart, а вот это ничего здесь нету. Но мы можем сюда тоже что-нибудь дописать. Также дописать методы onStop или метод run. Вот. В остальном это обычный ASP.NET сайт, тут еще добавлены референсы Windows Azure, которые позволяют работать с сервисами диагностики и саппортом. Ну, это как бы не совсем интересно. Я думаю, ASP.NET сайты уже все, наверное, давно видели. Давайте все-таки посмотрим на наш проект Hello Cloud. Итак, у нас есть три файлика. Service Definition – это, по сути, обычный XML, который содержит перечень каких-то наших настроек на уровне роли. И Service Configuration Cloud, и Service Configuration Local, которые содержат уже непосредственно сеттинги, да, настройки нашей роли. Я нажал на веб-роль, на фронтенд. Собственно, здесь есть несколько очень интересных параметров, например, instance count. Мы можем указать количество инстансов, на которых мы хотим развернуть наш сервис. Мы можем указать тип этого инстанса, от extra small до extra large. Да, но не будем 10, пусть будет 3 пока. Соответственно, мы можем указать тип endpoint, мы можем включить или выключить сервис диагностики. Кстати говоря, для работы сервиса диагностики обязательно необходим connect storage, потому что свои логи она будет сбрасывать именно в storage. На вкладке settings находятся настройки. Это могут быть connection strings к storage, это могут быть какие-то ваши любые настройки типа strings, да, которые вы хотите, чтобы были доступны на всех виртуальных машинах. Более того, в чем как бы юзабельность вот этих настроек, это то, что их можно менять без перепубликации вашего проекта. То есть, например, в случае с моей читалкой, да, есть кнопка config, которая позволяет либо загрузить новую XML, либо редактировать существующую. Здесь у меня тоже есть какие-то мои кастомные переменные. Вот. И, соответственно, я могу их поменять, они автоматически обновятся на всех инстансах моей роли. Это очень удобно. Endpoint. Здесь мы указываем endpoint, которые мы хотим открыть. Да, соответственно, как я и говорил, в веб-роли у нас по дефолту открыт 80-й порт. В worker-роли у нас не открыто ничего. Но опять-таки ничего нам не запрещает добавить сюда endpoint, там уже 80-й порт. Как бы никаких проблем нету. Это тоже будет работать. Единственное, что на worker-роли ES еще нужно запустить. Собственно, local storage. Мы тоже можем объявить какие-то наши локальные файловые хранилища, указать их размер. Можем указать сертификаты, которые должны быть в нашем проекте. Ну и, соответственно, есть такая штука, как Virtual Network, а именно называется Windows Azure Connect. Это, по сути, технология, которая позволяет вам подбросить прямое защищенное соединение между вашей локальной машинкой и облаком. Итак, ну как бы частью нашего Hello World, да, мы сделаем не просто Hello World, мы напишем какую-то, ну хотя бы облачную базовую логику. Соответственно, давайте на нашу форму добавим control, например, label. И в этом лейбле мы будем отображать ID-шник виртуальной машинки, на которую мы попали. А что нам для этого нужно? Для этого нам нужно в методе pageLoad добавить, в общем-то, небольшой кусок кода. Итак, у нас есть статический класс RoleEnvironment. У него есть метод, вернее, поле current role instance, в котором есть поле ID, которое мы, собственно, будем отображать в нашем лейбле. Вот, собственно, и все. Кому интересно, я расскажу. Так, мне задали какие-то вопросы. Да, Иван, отвечая на ваш вопрос, это происходит именно так. То есть вы сервис в configuration, а именно даже не в нем, а в GUI, ставите просто циферки количества виртуальных машин, их тип, и все, при публикации публичный контроллер автоматически развернет виртуальные машинки, которые соответствуют тому, что вы здесь настроили. Если я использую свое доменное имя, есть ли возможность использования e-mail адресов с моим доменом? Но почему бы и нет? То есть на самом деле вы прописываете только сикнеймы, а MX-запись вы можете прописать на сервер, который Exchange ваш, который занимается обработкой почты. То есть, в общем-то, можно. По большому счету можно и в облаке поднять на базе worker-роли свой e-mail сервер. Для этого есть уже готовые решения, но они не из коробки, они там, по-моему, на кодеплексе где-то лежат. Вот. То есть, в общем-то, можно использовать Worker для обмена email. Итак, собственно, запустим этот проект. Если нет класса Role Environment, правой кнопкой мышки Result, и там Using подскажет вам. Правой кнопкой мышки по нему будет кнопка Result, и там Using, который добавит. Ну а вообще добавьте просто вот этот Using, и должен появиться. Да, точно. Долго-долго поднимается эмулятор. Да. Кто-то занял мой порт 10 тысяч. Подозреваю, что его занял Линк. Нет, ну на самом деле оно поднимается не из-за того, что это решение какое-то сложное. Нет, просто в винде эмулятор достаточно долго поднимается, причем у меня, я смотрю, подниматься никакого не хочет, ему мешает Линк. Вот. Если я от Линк отключусь, то будет бой. Очень неприятно. Да. Ладно. Не судьба, так не судьба. Итак, цена. Storyteller UI. Он имеет как бы три эндпоинта с блобом, с очередям и с тейблом. Соответственно, компьютер-эмулятор UI показать вряд ли получится. Еще раз попробую его спаснуть. Ну ладно, в любом случае, можете попробовать у себя этот порт. Необходимо запустить этот проект. Ну и просто порефрешить страничку, вы увидите, что у вас в лейбле постоянно отображаются разные ID-шники. То есть в локальном эмуляторе тоже есть балансер, но, естественно, балансер здесь эмулируется, он по каким-то случайным механизмам отправляет ваши запросы на ту или иную виртуальную машину. В эмуляторе виртуальная машинка просто представлена в виде там, отдельного потока, который обрабатывает ваше приложение. Вот. Ну, это, в общем-то, все на сегодня. Что я хотел рассказать. Если у вас есть сейчас вопросы, можете их задавать. Да, эмулятор должен сам стартануть, если установлен SDK. вы запускаете проект, просто стартует эмулятор Storage эмулятор, стартует Compute эмулятор, фактически разворачивает ваш проект. Первый раз эмулятор может стартовать достаточно долго, там, ну, где-то минут до 5. Вот. Но потом, как бы, если вы его выключать не будете, там, пока будете работать дальше, он будет достаточно быстро поднимать ваш проект. Итак, ну что, тогда будем на сегодня завершать. В следующий раз мы поговорим с вами о службах диагностики в облаке. Еще раз посмотрим на менеджмент портал. Мы сегодня не все рассмотрели, это только базовые достаточно вещи. Вот. Соответственно, в следующий раз мы будем говорить о механизмах автоскейлинга, будем говорить о сервисах диагностики. Вот. Ну и, собственно, еще раз работаем в Visual Studio. Думаю, что мы напишем еще больше кода. А в прошлый раз мы ничего не написали, в этот раз немножко, в следующий раз будем по нарастающей. Вот. Спасибо всем, кто к нам сегодня присоединился. Всем пока.